Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня моей гостьей стала Нина Косман из Нью-Йорка, поэт, переводчик, художник и издатель двуязычного журнала. Нина приехала в Австралию с необычным визитом, не только для того, чтобы посмотреть на саму Австралию, но и для того, чтобы помочь приюту для диких животных. Это интервью мы разделили на две части. В первой части, которую мы послушаем сейчас, речь идет о самой Нине, ее удивительной семье, непростой истории иммигрантской, а также о Нине как поэте и о том, какое влияние на нее оказала Марина Цветаева. Во второй части мы поговорим о Нинином опыте волонтерства в приюте для диких животных Австралии.
Вы эмигрировали из Советского Союза в 1972 году, будучи еще подростком, да, насколько я понимаю, сначала в Израиль, потом в США. Можно вас попросить вспомнить вот это вот время в вашей жизни и ваши впечатления, ощущения, когда вот вы оказались вне Советского Союза?
Да, ну, мне было 12 лет, и я вообще не очень хотела эмигрировать, но мои родители решили. Им повезло, ну, это было при Брежневе, Советский Союз, это был период застоя. И был большой риск, что подающий на разрешение человек или семья получит отказ. Mm-hmm. Нужно было подать документы в АВИР. Но это делали мои родители, конечно, не я. И многие получали отказ, но нам повезло, потому что как раз вот в ту весну, когда весной 1972 года, когда мои родители подали документы в АВИР, то ли Никсон сам, то ли Никсон с Киссинджером приехали в Москву. По-моему, это было в мае 1972 года. И это было началом детанта между Советским Союзом и Америкой. И тогда Советский Союз нуждался в зерне. Это абсурдно звучит, такая громадная страна, но ей не хватало зерна. Но тем не менее, это так. И они хотели получить американское зерно. И Никсон, и, ну, Киссинджер был как бы правой рукой Никсона тогда. Они как бы заключили договор с Советским Союзом. Вы выпустите советских евреев, которые хотят эмигрировать, а мы за это вам дадим зерно, которое вы хотите. То есть зерно в обмен на советских евреев. Да. То есть мы попали как раз в этот период. Но мы об этом не знали, хотя мои родители слушали тайком там BBC, которые глушили вот так называемые отказники. Они не имели права работать. Вот так же, как мои родители ушли с работы, когда они подали заявление на отъезд.
Потому что
считается, что ты предатель,
уже
ты не можешь работать. Uh-huh. Работать не имеешь права. Вот. А если человек не работает, он официально становится тунеядцем. Ну, это в Советском Союзе забыл, да? А если человек тунеядец, не работает, то его могут арестовать за то, что он не работает. Так что это было очень... Ну, мы избежали этой судьбы. Мы сначала полетели в Израиль через Австрию. Мы провели несколько дней в Вене. Там был такой, и до сих пор есть замок Шенау. В те годы это был как бы перевалочным пунктом для советских иммигрантов. И потом мы жили в Израиле год, и мне там очень понравилось, и я хотела остаться там. Я там жила в школе-интернате, потому что я хотела выучить язык как можно скорее. Я думала, что если я буду жить в школе, то я скорее выучу. И это так и было. Но тогда очень трудно было найти работу людям с нетехнической специальностью. У моих родителей были специальности нетехнические, но мой папа нашел работу преподавания немецкого в Хайском университете, а мама не нашла работу. Она была редактором биологических текстов. В общем, они решили поехать в Америку, где папе предложили работу в университете в Кливленде, это штат Огайо. И я очень не хотела. Ну, потом мы провели 3 месяца в Риме, дожидаясь американской визы. Это было обычно так вот. Mm-hmm. В Риме нужно было ждать. И мне вообще как-то не очень хотелось никуда, потому что у меня были друзья сначала в России, потом в Израиле. С моей тогдашней точки зрения мне не очень хотелось никуда ехать. А потом мы жили в Кливленде, и мне там совсем не нравилось, честно говоря. И я была очень рада, когда мы... То есть не то, что я была рада, когда мы переехали в Нью-Йорк, но просто в Нью-Йорке стало лучше немножко. А в Кливленде у меня было очень плохое настроение. Я очень переживала, что мы приехали в Америку вообще. И фактически в Кливленде я начала писать стихи на русском. Я начала читать Цветаеву тогда. Ее не публиковали в Советском Союзе. Только, по-моему, во время перестройки начали публиковать поэтов, которых нельзя было публиковать раньше.
Вы помните, как к вам попали эти тексты впервые?
В Америке можно было купить или взять из библиотеки всех иммигрантских писателей. Это, по-моему, брат приносил эти книги. Так что я начала читать Цветаеву, и ее стихи были как бы для меня были как бы своего рода проводниками ко мне, то есть к самой себе. Они мне очень помогли выйти из отчуждения, которое я чувствовала в Кливленде. И чтение Цветаевой помогло мне сформировать саму себя. То есть оно меня вернуло к себе. У меня была какая-то смесь отчуждения и ностальгии, потому что я вообще не хотела ехать в Америку тогда. Ну, потому что я не была взрослой, я не интересовалась политикой. Я о политике слышала с самого раннего детства, потому что мой отец фактически эмигрировал. Это была его вторая эмиграция из России. Он родился еще до революции. Он был, ему уже было довольно много лет, когда я родилась. И его родители эмигрировали из революционной Москвы в 18-м году, в феврале, в начале 18-го года, то есть через несколько месяцев после революции. Фактически они были белыми эмигрантами, но эмигрировали они в Латвию, которая тогда только что стала независимой. Uh-huh. Раньше она была частью Российской империи, а в феврале 18-го года она стала независимой. А моя бабушка, мама моего папы, была родом из Латвии. Все ее предки жили в Латвии, то есть многие ее предки жили в Латвии еще с 16-го столетия. Потому что они эмигрировали туда, в столицу Латвии, Ригу. И, конечно, они не могли предугадать, что через 20 с чем-то лет, что Латвия будет оккупирована Гитлером, и что будет Холокост. И фактически все члены моей семьи, кроме моего папы, погибли в Холокосте в 41-м году в лесу под Латвией. За два дня были убиты 25 тысяч человек. Это 30 ноября и 8 декабря 41-го года. Но это, конечно, нельзя было предугадать тогда, когда они эмигрировали. А так мой папа провел такую хорошую, успешную юность в буржуазной стране фактически. А до того, как она стала советской, за год до вторжения Гитлера в 40-м году, она была оккупирована советскими войсками, была присоединена к Советскому Союзу. А потом была немецкая оккупация, в которой погибли все члены моей семьи. А мой папа попал, он бежал из Латвии. Единственное направление, в котором можно было бежать, было на восток, то есть в Россию. То есть он попал в Россию, и он попал в армию, в советскую армию. И он был там очень тяжело ранен в голову во время войны. После войны он очутился в Советском Союзе, хотя его семья, его родители вывезли его в двухлетнем возрасте из России. Да? А тут вдруг он после войны снова очутился в Советском Союзе, потому что, во-первых, Латвия была присоединена к Советскому Союзу, а во-вторых, он попал в Советский Союз, когда он бежал из Латвии. Только таким образом он смог уцелеть. Его не убили, как убили всю его семью во время Холокоста. И он поселился в Москве, где встретил мою маму. И, в общем, я родилась в Москве. Но он всегда хотел уехать, потому что фактически он попал в Советский Союз просто по недоразумению. Ну, нельзя сказать недоразумению, но как бы это историческая ошибка, да? То есть,
он не должен был там быть, да.
То есть он не думал, он не хотел быть в Советском Союзе, его семья оттуда бежала. В 1918 году еще не было Советского Союза, но была революционная Москва. Но его семья была очень богата, его родители были очень... Поэтому они могли жить в Москве. Хотя евреи не жили в Москве, не имели права жить. То есть они жили в Москве до революции. И так что он все эти годы хотел уехать, и как только появилась возможность, только в самом начале 70-х появилась возможность уехать, до этого нельзя было, разве что какой-нибудь смельчак мог переплыть в Черное море. Вот я живу, кстати, здесь, в Сиднее, в доме Алисы Мессерер, вы знаете ее, да?
Да.
Ее муж Петр Патрушев переплыл Черное море, переплыл советско-турецкую границу в 1962 году. И таким образом
это
он оказался на Западе.
Конечно,
так что это я просто
невероятно.
К слову. Да. То есть официально нормальным способом нельзя было эмигрировать из Советского Союза, но вот были такие отдельные личности, как Петр Патрушев, которые, рискуя жизнью, и, конечно, это нельзя было с детьми делать или с женой. Так, возвращаясь к тому, как я чувствовала, я начала писать стихи еще 6 лет в России, в Москве, в Советском Союзе. Это было не всерьез, это было в детстве. А вот всерьез я начала писать уже вот в Кливленде, когда у меня был период этого отчуждения от окружающей среды. И в этом мне очень помогло чтение стихов Цветаевой, потому что как-то она именно говорила о том, что мне было важно. Иногда я спрашиваю себя, почему я тогда писала стихи на русском, несмотря на то, что я была погружена в английский язык во внешнем мире. Я ходила в школу в Кливленде, говорила, училась на английском языке, в городе говорила на английском и так далее. И я думаю, что ответ кроется в словах «внешний мир». Ностальгия и отчуждение – это то, что происходит внутри человека. И способы, которые мы выбираем для борьбы с ностальгией и отчуждением, могут быть довольно странными или какими-то непонятными. В те годы было очень мало русских эмигрантов, советских эмигрантов. И мне казалось, что только вот мои родители и я, вот только мы говорим по-русски. То есть русский язык и русская культура стали моим каким-то совершенно личным делом.
Это очень интересно, то, что вы говорите.
И поэтому я писала стихи на русском, именно потому что это не было частью внешнего мира. Во внешнем мире я говорила на английском, а вот стихи были на русском, потому что это было частью моего внутреннего мира. Как вот иногда ребенок придумывает собственный мир. Вот для меня русский язык был как бы моим собственным миром.
Часть вашей такой аутентичности.
Да.
А то, что вот ваш папа, он был филологом, это как-то повлияло тоже?
Нет, я не думаю, что это повлияло, но просто вот то, что его жизнь была очень такая, как бы сказать, уникальная, его судьба была уникальная. В юности я не очень этим интересовалась, потому что я так об этом как-то слышала, мои родители об этом говорили. А вот лет 20 назад я очень стала интересоваться историей нашей семьи, и я узнала, что почти все члены папиной семьи были убиты в лесу под Ригой, включая его первую жену, о которой я даже не знала, ее звали Тереза Якоби. Тереза или Туся ее называли. По-моему, ей было 23 года всего, когда она была убита. И его мать, то есть мою бабушку, тоже, в общем, это трудно себе представить. И 7-летнего племянника моего папы тоже. Я считаю, об этом нужно помнить как-то. И вот, например, меня удивляет, что я видела какие-то, как сказать, guidebooks for tourists.
Руководство
для туристов. О Риге, и там почти даже не упоминается этот лес Румбули, где стоит памятник погибшим на месте массового расстрела. И дело в том, что такие места массовых расстрелов евреи были, то есть есть во всех городах и даже селах Латвии, Литвы, Молдавии, Белоруссии, Украины, но не на всех стоят памятники. В Риге стоит хотя бы памятник, так же, как в Бабьем Яру, в Киеве стоит памятник, но во многих городах Украины, Молдавии, Белоруссии нет памятников. А там то же самое произошло. Тысячи человек были убиты.
Ну вот эта история дня. Вообще вот с исторической памятью на территории бывшего Советского Союза, постоянно же вот это происходит, что ну, люди даже не знают о том, что там происходило, потому что это как-то замалчивается, как будто ничего плохого не было.
То есть это замалчивалось в советское время, и даже когда ставили памятники, вот был памятник Бабе Миру, там было сказано советские люди, там, кажется, что такое. Там не было сказано, что убитые, то есть их убили за то, что они евреи. Именно из-за этого их убили.
Не, ну можно еще спрошу вас про издание двуязычное, которое вот вы, насколько я понимаю, в прошлом году, да, начали делать. Можете рассказать немножко?
А, да, у меня теперь свой журнал, который называется East West Literary Forum. Может быть, когда-нибудь он станет бумажным, но пока он только в CD. По-моему, это очень нужно, чтобы объяснить, кто мы такие. Вот мы выходцы из бывшего Советского Союза или из России теперь, да? Потому что мы очень отличаемся. Я не знаю, как в Австралии, а в Америке бывшие советские или российские иммигранты очень отличаются в своей психологии от американцев. И нужно просто какое-то взаимопонимание найти. Мне кажется, интереснее всего это взаимопонимание искать в стихах, в рассказах, в картинах. Это издание двуязычное.
Это такое литературно-художественное, да, издание?
Да,
и...
да.
Авторы с одной стороны, не обязательно
мигранты. С одной стороны, текст весь на английском, а нужно нажать там на какую-то стрелку, и тогда видишь все только на русском.
Угу.
Переводы должны быть очень хорошо сделаны. Есть люди, которые умеют переводить стихи. Это очень трудно, совсем нелегко, потому что то, как стихи до сих пор еще пишутся на русском, люди не пишут так на английском.
То есть, нету рифмы, да? Вот
на английском пишут в основном без рифмы, без формы, да? Ну, то, что форма, да, это как бы по-английски форма, извините. Не пишут метрические стихи, в основном metrical poetry, да? А переводить это очень трудно, потому что нужно, чтобы хорошо звучало на английском, чтобы натурально, естественно звучало на английском. Это очень трудно сделать.
Некоторые вообще люди, даже считают, могут. Что это невозможно.
Это почти невозможно, да, почти невозможно, да. И всегда оригинал все равно будет лучше. Вот, например, мои переводы Цветаевой, я считаю, что стихи Цветаевой намного лучше моих переводов, но я считаю, что мне кажется, что мои переводы, они чем-то близки ей. Это очень сложно вообще, сложный вопрос, переводить с рифмой или переводить без рифмы, об этом много споров. Потому что на английском, естественнее звучит, когда стихотворение без рифмы. Но все русскоязычные хотят, чтобы было с рифмой, потому что в оригинале есть рифмы. Переводить очень трудно, но это есть люди, которым это нравится. Я сейчас уже перестала переводить. Я очень любила Цветаеву вот еще с 13-летнего возраста, когда я только эмигрировала. А так у меня нет желания просто переводить стихи. Я хотела именно Цветаеву перевести.
Поняла.
Я переводила каких-то других поэтов, но я сейчас отошла от перевода, но я публикую в этом журнале переводы стихов. И, по-моему, очень хороший журнал. Называется East West Literary Forum.
Да, и наших слушателей тоже отправляем туда, да, посмотреть, почитать. И посмотреть картины тоже.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.